Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Сегодня Великая Суббота, преддверие Святой Пасхи. Во гробе Плотски, в аде же с душей яко Бог, в раи же с разбойником и на престоле был Иси Христе со Отцем и Святым Духом, вся исполняя неописанной. Этими словами начинается Божественная Литургия. Сегодня Христос плотью лежит во гробе, а душою Своею сходит в ад, в место, где никогда не было Бога, в место, наполненное человеческими грехами, пороками, преступлениями, ложью, ненавистью. Сходит туда для того, чтобы весь этот мрак людского предательства, отступления от Бога, просветить светом своей любви, для того, чтобы вывести из бездны отчаяния каждого человека, томящегося в адской темнице. Церковь свидетельствует, что не осталось такого греха, которого бы Христос не искупил своей смертью, что не осталось в аде места даже самого глубокого, куда бы Христос не проникнул своей любовью. И сегодня Христос готов сойти в ад, чтобы спасти каждого грешника. И сегодня Церковь приходит туда, где, казалось, нет никакой надежды на спасение. Гость нашей программы – Иерей Константин Кобелев, старший священник храма Покрова Божьей Матери в Бутырской тюрьме. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте, дорогие.
Отец Константин, вы уже много лет служите в Бутырке, в Покровском храме. Расскажите, пожалуйста, в чем особенность служения священника в тюрьме?
Ну, несколько можно отметить моментов. Первое – это то, что обычно христианин перед причастием говеет, какое-то время постится, с утра не ест, натощак приходит, воду не пьет. Но совсем другие условия складываются в местах лишения свободы. Потому что человек может полгода писать заявление и ждать очереди, когда он попадет, а попадает неожиданно. И не может же он полгода действительно не есть первую половину дня. Поэтому мы не спрашиваем, ели они, не ели, завтракали или не завтракали. Конечно, человек готовится, ожидая. Написав эту заявку, как-то молился, готовился. Это первая особенность. Ну, вторая уже касается нашего священнического служения. Что, конечно, мы, проводя исповедь, мы не пытаемся спросить какие-то подробности, выпытать из человека, чтобы не превратиться в следователя, не создать такое впечатление. То есть помогаем, конечно, человеку исповедоваться, но в то же время деталям уголовного дела не интересуемся.
То есть вы не входите в серьезное рассмотрение каких-то вещей, даете свободу исповеднику самому как-то перед крестом и Евангелием, вот как перед Богом самим, да, вот открыть свою душу, а сами немножечко отстраняетесь.
Да, в то же время, вот именно что касается доверия, зачастую бывает напротив. Человек говорит о тех грехах, говорится, которые неизвестны следователю. То есть о тех преступлениях, которые неизвестны. Сидит за какую-то мелочь, где 2 года дадут, а на нем убийство.
И такое этом, раскрывается во время исповеди.
Да, и он рассказывает об этом священнику.
Вот хорошо, а вот как священник на это должен правильно реагировать в этих местах, когда он вдруг сталкивается с таким состоянием души, которое можно сравнить только с адом? Вот я понимаю, вот мы священники, которые служим на приходах, мы редко сталкиваемся с подобными вещами. Для нас исповедь – это перечисление обычных человеческих и обычных человеческих немощек. А вы, священники, которые служите в тюрьме, для вас это каждый приход в тюрьму, это как сошествие в ад.
Да, конечно, здесь важно не ужаснуться. Вот, важно поддержать человека, потому что сам грешник, он уже ужасается. Вот, и нужно помочь ему, именно дать духовные силы, укрепиться именно в богомыслии, в стремлении к Богу, в нашей вере православной, для того, чтобы человек, самое главное, это уныние, то, что мешает. Потому что когда человек унывает или же думает о мести, он стоит в духовном отношении, ничего сделать не может.
А с такими вопросами обращаются к вам заключенные? Вот, они же действительно в разных духовных состояниях.
Да, в основном они находятся именно в обиде и в жажде мести, так вот скажем. Никто добровольно не сдается, всех кто-то посадил, кто-то помог.
Но в таком состоянии человек может разве подойти к причастию?
Да, и вот наша задача священника за это время, за час где-то, вначале общие проводим беседы, потом индивидуальную, вот помочь преодолеть вот это состояние.
Отец Константин, скажи, пожалуйста, а вот бывает так, что именно в тюрьме человек впервые сталкивается с Богом, с храмом, впервые подходит к таинству?
Да, чаще всего люди, конечно, когда спрашиваешь, говорят, я заходил, свечку ставил. Так вот, на таком уровне. И здесь уже он приходит действительно на исповедь и подходит к причащению. А бывает, и люди и попадают, и те, кто в храм ходил, и даже там в храме какую-то деятельность совершал. Такое тоже совершает. Такое тоже бывает.
А вот есть ли вот уверенность в том, что покаяние этих людей, закостеневших в грехе, вот истинное, настоящее, не самооправдание. Вот если уверен, что они вот снова, выйдя на свободу, не станут на путь преступления, греха, что их может от этого удержать?
Вы знаете, здесь очень большая проблема в этом, именно в реабилитации людей, вышедших из мест заключения. То есть в зоне, вот, когда они пойдут в лагере, в колонии, если они будут там посещать храм, молиться. Я знаю таких ребят, которые там по 3 часа каждый день молились в храмах. Но выйдя на свободу, они сталкиваются с очень большой вот несправедливостью нашего мира.
Насколько мне известно, этим людям просто нет веры. В обществе этим людям не доверяют. Наверное, да. Общество имеет на это право, да. Какое-то определенное. Но тем не менее, вот эти люди, прежде всего, сталкиваются с отсутствием веры к ним.
Да.
Вот как это преодолеть? Поэтому есть ли у них такие силы?
Их задача, конечно, прийти к священнику. Прийти к священнику, рассказать. И батюшки, к которым обращаются люди высшие из мест лишения свободы, у них, конечно, лежит очень большая ответственность, что они должны поверить данному человеку, поддержать его, взять его под особую опеку. Приходится иногда звонить чуть не ночью. На следующий день говорит, батюшка, у меня был выключен телефон, я в кабаке был.
То есть вы... Не только в тюрьме их окормляете, вы потом с ними как-то...
Когда часть приходит ко мне в храм, приходят те, которые сидели в других местах. То есть у нас вот в приходе много таких прихожан.
А как ваша община реагирует на вот этих бывших преступников?
Ну, поскольку мы уже давно связаны с этим, то привыкли и поддерживают. Вообще даже не говоря только об этих беседах, вся деятельность тюремного священника, она опирается на приход внетюремный.
Вы же служите не только в тюрьме, у вас есть и приход...
Да, конечно, в храме в сети Николая Бирюлёва очень большая поддержка от отца настоятеля, от других батюшек, потому что вдруг нужно мне ехать в тюрьму, меня заменяют. И также прихожане постоянно помогают.
Отец Константин, давайте сейчас посмотрим сюжет о одном знаменательном событии в жизни вашего прихода и продолжим наш разговор.
Храм Покрова Божией Матери, расположенный на территории Бутырской тюрьмы, один из старинных в Москве. Он построен в 1782 году по проекту архитектора Матвея Казакова. Сегодня попасть в него можно только по специальным пропускам, и все-таки сюда пришли прихожане многих московских храмов. Дело в том, что в этот день над храмом вновь спустя 90 лет должен был воссиять православный крест. Божественную литургию возглавил викарий Московской епархии епископ Дмитровский Александр. Он же совершил освящение креста.
Крестное сие знамение благодати Пресвятаго Духа, окропление воды сие священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Ему сослужили священники московских храмов. Многие из них приходят в тюрьмы регулярно. Они исповедуют и причащают заключенных, молятся вместе с ними. Активное социальное служение церкви в тюрьмах началось в 20-х годах 20 века. Тогда рядом с теми, кто совершил уголовные преступления, оказались обвиненные в антисоветской агитации церковнослужители. Именно здесь, внутри закрытого к тому времени храма, была устроена бутырская пересылка. Священники и архиереи уходили отсюда или на расстрел, или дальше по этапу – в Соловки или на Колыму. Многие на этом скорбном пути не оставляли своего пасторского служения и могли достучаться до сердец, омраченных грехами и преступлениями. Сегодня иное время, но по-прежнему люди ищут Бога и идут в храм. И даже у заключенных все чаще появляется такая возможность.
Исповедь, причастие, насколько это важно для тех, кто находится здесь?
Ну, это слишком даже важно. Я, например, все, что было сделано плохого, я написал на листочке, прочитал, чтобы не забыть.
Но есть надежда на то, что благодаря церкви многие стараются изменить свою жизнь, когда окажутся на воле?
Я думаю, что да. То есть шанс у нас есть, маленький, но есть, восстать из пепла, как птица Феникс, и пойти, так сказать, по пути благосостояния всех людей.
К причастной чаше подходят и заключенные, и те, кто их охраняет. Пред Богом все равны. Верующие охранники и заключенные Бутырского замка вскоре приступят к установке нового трехъярусного иконостаса. А уже сегодня над храмом вознесся крест. Вспомнили слова: «С Богом мы и в темнице свободны, а без Бога и на воле тюрьма».
Отец Константин, сегодня в студию вы принесли замечательную икону Воскресения Христова. Расскажите, пожалуйста, немножечко о ней.
Эта икона появилась в нашем храме 3 года назад. Она висит на столбе, соседнем с иконой храмовой Покрова Пресвятой Богородицы. И мы видим, что на этой иконе в левом нижнем углу находится здание тюрьмы. Это очень символично, что Воскресение Христово освобождает людей от уз греха. Каждый из нас раб есть греха, как говорится. И вот вы видите, что рвутся цепи, кандалы, ключи отбрасываются, в тюрьме горит свет, и люди выходят и идут к воскресшему Господу.
Ну да, ведь тюрьма – это образ ада. И всякий раз, наверное, когда вы действительно посещаете тюрьму, наверное, вы вспоминаете о том, что Христос сошел в ад для того, чтобы освободить все человечество от того пленения, в котором мы находимся. Каждый из нас, как вы правильно сказали, пленник, да, греха.
Конечно.
Отец Константин, вот скоро Пасха уже настанет. Вот. И вы будете вместе с заключенными тоже торжествовать. Скажите, пожалуйста, а как происходит пасхальное богослужение в тюрьме?
Мы стараемся, кто-нибудь из наших, из мирян, который нам помогает, в самый день Пасхи раздать куличи и яички. А на следующий день, в светлый понедельник, у нас совершается торжественное богослужение. Там уже приходят все священники по возможности, окормляющие тюрьму. Мы служим пасхальным чином, естественно, с пасхальной утренней. И потом мы совершаем крестный ход.
Даже крестный ход есть возможность
совершить. Конечно, у нас. Наш Бутырский замок построен так, что в самом сердце – это здание храма. И вокруг него уже расположены корпуса. Там есть тюремный дворик. И заключенные идут и несут иконы новомучеников в этом крестном ходу. Потому что все наше служение мы строим на примере наших святых новомучеников, которые также здесь находились. В настоящий момент нам известны имена уже 216 святых, прошедших эти стены.
Спасибо вам большое, отец Константин, за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию на эту интересную беседу. Я хочу вас поздравить с наступающим светлым Христовым воскресеньем.
Также поздравляю всех наших дорогих телезрителей.
Спасибо вам. Апостол Павел писал: «Любовь долготерпит, любовь не завидует, не ищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине, все побывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Наш следующий очерк о настоящей любви.
Отец Иоанн и матушка Надежда познакомились, когда он служил в армии, в городе Славянске на Кубани, Краснодарского края. Там жила Надежда, скромная девушка из верующей семьи. Очень скоро они поняли, что это судьба. Тогда же обнаружилось первое совпадение. Их отцы родились в один день, 4 апреля 1922 года. Да еще и в селах с одинаковыми названиями – Новониколаевка. только один на Дону, а другой на Кубани. Иван и Надежда обвенчались в 1983 году в церкви Успения Славянска на Кубани и почти сразу переехали жить в Ростов-на-Дону. Первые годы семейной жизни были нелегкими. Рождались дети, а достаток в семье только еще предстояло создать. Купили небольшой домик, выращивали цветы и фрукты. В 1987 году Иван стал служить иподьяконом в кафедральном соборе Ростова-на-Дону. Когда детей было уже пятеро, пришли первые скорби. Сгорел их дом, чуть не погибли дети. Старшая дочь Ольга помнит о том.
И дыма было полный дом. Побежали в спальню, в самую дальнюю. И там и под одеяло, и под кровать плакали, кричали, помогите. И потом смотрим, соседка, тетя Аня, она говорит, а ну отойдите от окна, я сейчас окно выбью. Она выбила окно и нас вытащила оттуда.
Тогда в семье Осяк научились выходить из испытаний преображенными. И что бы ни случилось в их жизни, за все благодарить Бога.
Это жизнь, это здесь суета, премудрый, как говорил. Жизнь – это суета, суета, сует. И все это суета. Поэтому одновременно мы здесь должны максимально стараться в этой жизни трудиться. Потому что это школа, учитель Господь. Господь ставит нам задачи. Задачи разные. Не только, бывают разные испытания, трудности, горе, все что угодно. И ставит оценки нам, как мы с ними справляемся. Ропчим ли, или благодарим Бога? Побеждаем ли мы вот эти горести? Или наоборот, падаем на землю? Нет, мы должны все побеждать. Хотя нам, матушка, пришлось много пережить. Много очень. И горели, и все было. И дочка у нас погибла. Ну, вот.
Маленькая Ксюша трагически погибла около 2 лет назад. Ее помнят не только родители, но и вся родня. Отец Иоанн и матушка Надежда всегда говорят, что у них 18 детей, Ксюша в том числе. Для всей семьи она живая.
Самое главное – привить их к любви. Любовь, во-первых, и Богу, потому что Господь сам есть любовь. Вот. И когда друг друга будут любить, отношения совсем друг к другу вот такое, что никто не обидит никого, не оскорбит, не будет обзываться. Даже если где-то подерутся малыши, они понимают, что больно, просят прощения.
У каждого ребенка, вот у нас 18 детей, да, и каждый ребеночек, у каждого свой характер. Один, главное, чтобы он был верующий. Главное, чтобы он всего себя отдал Богу.
Свой пастырский путь отец Иоанн начинал в сельском храме и построил рядом с ним колокольню. Молодого энергичного батюшку перевели в Ростов-на-Дону, где поручили на фундаменте разрушенной церкви во имя Серафима Саровского возвести новый храм. За годы своего служения отец Иоанн построил несколько храмов, организовал центр помощи наркозависимым, кормит в бесплатной столовой бедных, поддерживает семьи, взявшие на воспитание детей из детдомов, руководит епархиальной телестудией. Но, пожалуй, главным делом его и матушки Надежды стало созидание семьи собственной. Родить и воспитать 18 детей – не частное дело. В 20 веке русская семья подверглась страшной разрушительной атаке, поставившей Россию на край гибели. Социальные эксперименты, богоборчество и пропаганда вседозволенности отвернули многих людей от семейных устоев. Эгоизм, предательство супругов, аборты, отказы от детей стали привычным явлением.
Конечно, жалко. Конечно, хочется, чтобы женщины рожали, чтобы они были счастливые. А жизнь проходит, и потом уже жалеют.
Почему именно этой семье удалось преодолеть рознь мира сего? Ответ пришел через несколько дней знакомства. Первое, наверное, самое важное – это вера. Вера не на показ, а как неотъемлемая часть жизни. Второе – терпение и труд обоих супругов, где никто не перекладывает ответственность друг на друга, а наоборот, старается друг друга беречь. И третье – то, что, к сожалению, у многих русских людей истреблено – семейные традиции. Это когда, к примеру, младший брат не может ни при каких обстоятельствах нагрубить старшему. Преемственность поколений, память о предках и их почитание. Семья Осяк – это не трава в поле, которая под порывом ветра клонится в разные стороны, а уходящее корнями в почву могучее дерево. И эти корни питают его.
У меня отец был, он был простым сапожником. Я всегда своим детям говорю, что я не достиг того, чего достиг мой отец. Ни в материальном благе, ни в каком-то положении. просто жизнь его была святая. Он настолько был прекрасный человек, и мама. Я не знаю, я даже когда за него говорю, у меня сердце переворачивается. Такой у меня был отец. Поэтому он не был священником, он был верующим человеком. Он во времена гонений всегда ходил в церковь.
Семья Осяк регулярно приезжает на кладбище, которое находится в родовом гнезде Новониколаевки, что под Ростовом. Здесь похоронены родители отца Иоанна. Сегодня 4 апреля, день рождения отца Евгения Александровича.
Боже, духов всякий плоди смерть, по праву делу празднию, род миру, он даровал и сам Господь, покой душу с общих рад, и Евгения, Евдокию, младенца Ксения, всех поминаю православных христиан, пресвятым
благимиром творящим. Все в этой семье наполнено любовью. Любовь мужа к жене и жены к мужу, родителей к детям и детей к родителям. Пришедшие в семью зятья и невестки вскоре также оказываются в этой атмосфере любви.
Приняли просто замечательно. Ну, когда я первый раз сюда приехала, только еще знакомиться с родителями. Ну, во-первых, для меня было просто каким-то открытием, что когда столько детей, это не в тягость, это радость. Вот у них постоянно, каждый день это праздник. То есть нету такого, что, ну, как-то всегда думалось, ну, если много детей, то мама, наверное, такая вот, такая вся серьезная, там ходит, там всех гоняет. И, ну, как-то, что это тяжело. А когда к ним приехала, я просто была, ну, в шоке от того, что у них получается какой-то праздник. Вот на самом деле у меня было ощущение, вот сколько здесь было, просто ощущение какого-то праздника.
Оказавшись в гостях у этой семьи, можно воочию увидеть, какими были семьи крестьян и духовенства в старой России. В тех семьях иметь более 10 детей считалось нормой.
Дедушка, это папа моей мамы, умер 27 лет ему было, ну, еще практически юноша. Уже детки были. Вот. И она настолько сильно плакала, она молилась, стояла у иконы, просила, чтобы Господь вернул его. Потому что детки маленькие. И, ну, естественно, совершили все положенное, читали псалтырь. А вот на третий день, когда уже гроб стали поднимать, он встал. Он поднялся. Вот. Поднялся, и самое интересное, что он после этого он дожил до 87 лет. И он никогда не смеялся, он всегда говорил, что жизнь наша предназначена для вечности. Он сам мог улыбнуться, но всегда он в молитве находился. И ему пришлось тоже и бабушке, и дедушке пройти репрессии. Вот, за то, что он обратился к людям, попросил, чтобы когда в Новониколаевке, который храм в дальнейшем был разрушен, вот, он просил, чтобы его не разрушали. Вот, его за это пришли, забили дом, выкинули всех на улицу. Вот, и сказали, кто их примет, значит, с ними поступит точно так же.
Жизненный подвиг семьи Осяк не остался незамеченным. Они награждены многими государственными, общественными и церковными орденами и медалями. Международная премия фонда Андрея Первозванного им особенно дорога. Награду вручили матушке Надежде в декабре 2010 года.
Да, ну это орден Андрея Первозванного. Конечно, для меня это очень великая награда. И неожиданная. Просто я как бы никогда не могла думать, что могу, как бы, как сказать, что я могу иметь такого великого святого Божьего угодника Андрея Первозванного, за которого читала и представляла, думаю, это же первый, самый первый апостол. И потом, когда приходит письмо, что приглашается в Кремль, для меня это было просто вот неожиданностью.
Вечером в субботу семья Осяк собирается в храм. Да не в один. К примеру, сын Алексей едет в кафедральный собор, где он служит диаконом. А маленькие детки вместе с мамой и старшей сестрой Ольгой идут в расположенный неподалеку от дома Троицкий храм. Уже в конце службы к нам подошла летняя Дуся и сказала, что когда вырастет, то у нее тоже будет много детей, как у мамы. А одну дочку она назовет Ксюшей. Так звали ее сестренку, которая умерла. Она была такая красивая, сказала Дуся.
Приближается Пасха, главный день нашего церковного года, и, конечно же, это главный день нашей жизни, потому что каждому из нас, подобно Христу, предстоит воскреснуть для вечной жизни. Уже совсем скоро мы услышим полуночный колокольный звон. Ночью замерцают огоньки свечей пасхального крестного хода, и раздастся долгожданное. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. С наступающим Христовым воскресением, дорогие наши телезрители! Храни вас Господь!